В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Крымский вечер» в прямом эфире радио «Крым Реалии». В студии работает Алена Бадюк. Начинаем традиционно с выпуска новостей сегодня в нашей программе. Крымские чиновники собираются ввести обязательный масочный режим на материковой части Украины. Карантин смягчат с 12 мая. И как на полуострове собираются отмечать День Победы, расскажет мой коллега Сергей Громенко сразу после выпуска новостей. Напомню, что в Крыму слушайте нас на средних волнах. На частоте 648 АМ, также на FM-волне 105,9. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте. И у вас также есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Вечернее шоу.
И начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
В Крыму за прошедшие сутки зафиксировано 6 новых заражений COVID-19. Среди заболевших есть участники церковного хора. Об этом сегодня на утреннем заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19 сообщил подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов.
За истекшие сутки 6 заболевших, 3 человека – это участники церковного хора «Сакский район». Уже там один источник был заражения, был один очаг. Медсестра «Сакская больница». В данном случае это как раз та больница, которая, получается, оказывала помощь и контактировали с этими заболевшими. Один житель Симферопольского района 27 апреля – это семья из Москвы вернулась. В данном случае с плановой операцией и там пневмония получилась. И Красноперекопский район, село Почетное – одно заражение. Вот вообще хоть убейте, не понимаем, вот получается откуда. Вот такое-то количество на территории Республики Крым присутствует. Бессимптомников, то есть которые в данном случае не проявляются никак, их нет визуальных каких-то моментов, симптомов, связанных с заболеванием. Соответственно, они бессимптомно друг другу там передают, то есть в каком-то районе или в городе это все варится потихоньку, и до тех пор, пока оно не выплеснется, мы, получается, эту ситуацию не видим.
Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская уточнила, что в очаге из 15 человек в Сакском районе, которые в том числе принимали участие в пасхальных богослужениях, у половины уже подтвердилась коронавирусная инфекция.
По-прежнему у нас число бессимптомных форм остается довольно высоким, которые мы выявляем среди контактных в результате наблюдения и мониторинга за прибывшими на территорию республики, в том числе и по мониторингу за лицами, которые прибывают из других субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день в очаге, который зарегистрирован в Сакском районе после светлого праздника Пасхи, у нас по этому очагу уже зарегистрировано 5 заболевших из тех 15, которые принимали участие в службе, это те, у которых лабораторно подтверждена данная инфекция. Даже 6 заболевших, это 2 с пневмонией, 1 по контакту и 2 человека без клинических проявлений.
Наталья Пеньковская также рассказала, что из-за нового очага заражения COVID-19 в селе Почетное Красноперекопского района на севере Крыма прекращена работа местной амбулатории.
Медицинские работники, которые осматривали их в амбулатории, это одна медсестра и там скорая, которая госпитализировала, это 6 медицинских работников. И 6 это их друзья и те лица, с которыми общались они на дому. Обращался супруг ее в амбулаторию села Почетное, в их же контакте родственники, это медсестра этого села. То есть фактически амбулатория села Почетного на сегодняшний день у нас работа в ней будет парализована ввиду того, что в стране медиков от работы.
Также глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская предложила с 12 мая ввести в Крыму масочный режим. Эту инициативу поддержал Сергей Аксенов. Он отметил, что ношение маски будет обязательным в транспорте, а также при посещении общественных учреждений.
Чем, допустим, нам введение этого режима поможет в данном случае? Ну, мы договорились, наверное, что с учетом того, что с 12 числа, то есть будет еще больше сфер, то есть по бизнесу и по нашей общественной жизни будет разрешено работать, то, соответственно, наверное, как обязательный все-таки режим ношения маски, общественный транспорт при посещении каких-то общественных учреждений, там, да, социальных объектов и так далее. То есть все-таки, наверное, но это с 12 числа, при том, что мы идем навстречу пожеланиям и бизнесу, и там спорту.
Также Сергей Аксенов считает, что на полуострове зараженных коронавирусной инфекцией на самом деле больше, чем официально выявляется при тестировании. Он уточнил, что в Крыму тестируют на коронавирус лишь тех, у кого есть явные симптомы ОРВИ, гриппа и пневмонии.
Мы понимаем, как может развиваться ситуация, может быть и негативный, так сказать, сценарий развития, вы поймите, то есть как бы, если только вот сейчас, то есть процесс там выявляемости пойдет, особенно с явными признаками, в теории в негативном прогнозе мы можем там за две недели забить все наши обсерваторы больницы, еще и не дай бог, еще произойдут заражения там медицинских работников, вообще, так сказать, лишится учреждений здравоохранения, я имею в виду, которые работают на плановый прием, на плановые операции и так далее. Вот негативный прогноз. Вероятность его осуществления достаточно реально высока. То есть поэтому избежать его можно только в одном случае, соблюдая все меры предосторожности.
По состоянию на сегодня, из-за пандемии коронавируса под медицинским наблюдением в Крыму находятся почти 2000 человек, при этом в обсерваторы изолировано 855 крымчан и гостей полуострова. Как отметила на заседании оперативного штаба подконтрольной России министр социальной политики Крыма Елена Романовская, количество подозрений на COVID-19 на полуострове растет.
За сутки взяты под меднаблюдение 86 человек, сняты с наблюдения 36 человек. На дому находится 952 человека, и в стационарах 125 человек. Всего в обсерваторах находится у нас 855 человек, это с учетом еще и больниц, которые сегодня остановлены, Алушинская, Симферопольская клиническая и Красногвардейская. Но я хочу отметить, что те плановые обсерваторы, которые сегодня у нас работают, 209 человек это прибывшие и только 150 контактников. Все-таки обращаясь к нашим крымчанам, которые выезжают за пределы субъекта, в любом случае, когда вы будете возвращаться, вы будете вынуждены поместиться в обсерватор на две недели.
В то же время Сергей Аксенов призвал Управление МВД России и Росгвардию увеличить количество правоохранителей на улицах городов для обеспечения режима самоизоляции.
Вчера поступали обращения от общественников по поводу того, что недостаточное количество, где-то патрулей. Я хочу сказать крымчанам, что все силы МВД, Росгвардии сегодня все практически находятся на улицах, все посменно разбиты, распределены, людей действительно не хватает, просто прошу тоже обратить внимание, потому что мне там звонят, говорят, недостаточно визуально, что и много людей, допустим, ходит, я со слов вчера, ориентировался. Поэтому просьба посмотреть все-таки, по количеству в данном случае, особенно города, конечно, в сельской местности проще, но в городах количество, потому что вообще наличие сотрудников в форме все равно дисциплинирует так или иначе. Иначе это такой внешний признак управляемости ситуации.
Таким образом, на сегодняшний день в Крыму зарегистрировано 111 случаев коронавирусной инфекции, 21 из них завезен из-за границы, 13 из соседней России, а 77 случаев – местные. В Севастополе сегодня стало известно о двух новых случаях. Всего в городе 91 заражение COVID-19, при этом двое жителей города скончались. В действующей на материке прокуратуре Автономной Республики Крым ранее заявили, что Россия, которая аннексировала украинский полуостров, сейчас несет полную ответственность за распространение коронавируса в Крыму и Севастополя.
Украина в центре внимания.
В Украине с 11 мая планируют частично смягчить карантин. В целом ограничительные меры продлеваются до 22 мая, но с 11 будут действовать определенные послабления. Об этом сегодня рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль на внеочередном заседании правительства.
Це відкриття парків, скверів, зон відпочинку, це відкриття перекарень манікюрних, педикюрних салонів, салонів краси, відповідно за певних умов, які будуть розроблені, які вже розроблені і будуть представлені Міністерством охорони здоров'я щодо дотримання протиепідеміологічних заходів в усіх сферах, які ми сьогодні перелічуємо і які ми будемо відкривати з 11 травня. Літні майданчики, кафе і ресторанів, а також ми дозволимо роботу закладів громадського харчування на виніс, роботу літніх майданчиків, кафе і ресторанів, розташованих під відкритим небом, у закладах, зареєстрованих як оператори потужності.
По словам Дениса Шмигаля, Украина сейчас движется по оптимистическому сценарию развития эпидемии коронавируса.
Передчасне зняття карантину означає тисячі нових хворих і тисячі нових жертв. Цього допустити неможливо і не можна. Як ми і прогнозували, у нас на початку травня відбувається пік захворюваності, проте ситуація на сьогодні є контрольованою. І ми наближаємося до так званого помірного плато, коли ситуація є рівною і не має різкого зростання. Ми рухаємося за оптимістичним прогнозом розвитку епідемії в Україні. Діапазон захворівших за останній тиждень коливається від 400 до 550. І зараз, коли ми вийшли на фінішну пряму, головне не розслаблятися.
Напомним, что в Украине карантин был введен с 12 марта, а с 25 марта Кабинет министров ввел на всей территории режим чрезвычайной ситуации. В Украине открыты только магазины, где можно купить продукты, а также аптеки и банки. Развлекательный сектор, рестораны и многие компании сектора услуг закрыты. Проезд в транспорте во многих регионах разрешен только по пропускам. Также Украина закрыла границы для въезда. Украинские предприниматели при этом в последние дни неоднократно требовали смягчить карантин, указывая на тяжелую экономическую ситуацию в стране. Коронавирусом в Украине за время эпидемии заболели более 12 тысяч человек, умерли более 300.
Крым в центре внимания.
В России фигурант симферопольского так называемого дела Хизбут-Тахрир более 70 дней находится в штрафном изоляторе, как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова. Речь идет о крымчанине Эмиле Джемаденове, который отбывает наказание в российской колонии Башкортостана. Людмила Денисова уточнила, что получает многочисленные сообщения от крымских татар, которые содержатся на территории России и в Крыму, о том, что их помещают без каких-либо объяснений в штрафные изоляторы исправительных колоний. Также крымчане сообщают о ненадлежащих условиях их содержания. В связи с этим Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и к международному сообществу с требованием оказать помощь заключенному. О реакции Татьяны Москальковой и представителей международных организаций пока не сообщается. Напомним, что в прошлом году Эмиль Джемаденов был приговорен к 11,5 годам лишения свободы за якобы причастность к организации «Хизбут-Тахрир», которая запрещена в соседней России. Министерство иностранных дел Украины выразило тогда решительный протест в связи с данным приговором и призвала страны Запада усилить санкционное давление на Россию. Защитники осужденных по делу Хизбут-Тахрир крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.
Новости на радио Крым. Реально.
В России отправили в суд дело о мошенничестве двоих крымских экс-депутатов. Об этом сообщила спикер Управления Генеральной прокуратуры России по Южному федеральному округу Елена Усачева, пишет издание «Крым-Информ». Речь идет о симферопольском экс-депутате Василии Курзябе и судакском бывшем депутате Владимире Болтунове. Сообщается, что в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, что в конце апреля Управление Следственного комитета России завершило данное уголовное дело. По версии следствия, Болтунов и Курзяба якобы пытались путем обмана похитить денежные средства местной жительницы в сумме 1 700 000 российских рублей, обещая ей за взятку сотрудникам администрации судака организовать передачу в собственность земельного участка, который находился до аннексии Крыма, на праве постоянного бессрочного пользования у кооператива «Горный». В следкоме уточнили, что вину в совершении указанного преступления экс-депутаты не признали. Публичных комментариев обвиняемых по данному делу пока нет.
Новости на радио Крым. Реально.
В Алуште ночью неизвестные срезали часть ограждения Приморского парка. Об этом сегодня сообщила подконтрольная России глава города Галина Огнева. Она написала в Facebook, что Приморский парк в последнее десятилетие стал выполнять в первую очередь развлекательную функцию, нежели быть местом полноценного отдыха. По словам Галины Огневой, на газонах парка разместились торговцы фруктами, прокат веломашинок и даже лошади. Собственники апартаментов паркуют свои машины в парковой зоне, а владельцы домашних животных превратили его в место выгула. Чиновница также написала, для того, чтобы изменить ситуацию и вернуть парку прежний облик, сейчас высаживаются цветы и пальмы, также установлены новые лавочки и новая плитка. Как вынужденная мера, в этом году была произведена установка капитального ограждения. По словам Огневой, это вызвало шквал возмущения у тех, чей бизнес невозможен. И как следствие, сегодня ночью неизвестные срезали часть ограждения, сообщила подконтрольной России глава Алушты. Она уточнила, что подано заявление в правоохранительные органы по факту вандализма и нанесения ущерба городскому имуществу. Напомним, что также в конце апреля в Приморском парке Алушты украли пальму, которая была высажена для озеленения города в конце прошлого года.
Крым в центре внимания.
В Крыму временно изменили схему движения по трассе Таврида. Такие меры связаны с укладкой третьего слоя асфальтобетона. Об этом Facebook сообщил пресс-секретарь подрядчика компании ВАД Григорий Назаров. По его словам, было перезапущено движение на всей протяженности первого этапа Тавриды от Керчи до поселка Приморский. Теперь машины едут по двум правым полосам, на которых уже уложен верхний слой покрытия. Протяженность участка составляет 70 километров. Григорий Назаров также отметил, что на двух полевых полосах, по которым транспорт ехал до этого, сейчас уже уложено только два слоя асфальтобетона. Верхний слой покрытия планируют укладывать в конце мая. Напомним, что о начале строительства четырехполосной автомобильной дороги Таврида от Керчи до Севастополя в Крыму сообщили в мае 2017 года. Сдать в эксплуатацию трассу изначально планировали в 2018 году, однако позже сроки строительства сдвинули на 2 года.
Новости на радио Крым. Реально.
Спасатели в Крыму предупреждают об угрозах в Черном и Азовском морях из-за шторма. Штормовое предупреждение объявлено на полуострове до 5 мая включительно. Об этом говорится в сообщении Управления российского МЧС по Крыму. В ведомстве рекомендуют судоводителям и любителям рыбной ловли воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, ограничить выход в горно-лесную местность, а также не находиться вблизи береговой линии моря во время шторма. Напомним, что в Крыму, по данным местного гидрометцентра, сегодня и завтра, 5 мая, ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквальный ветер 15-20 метров в секунду. Также штормовое предупреждение до 5 мая было объявлено из-за высокой пожарной опасности. И это все основные новости к этому часу. Сейчас я передаю слово своему коллеге Сергею Громенко, и он вместе с гостями нашего эфира расскажет, как же в Крыму собираются отмечать День Победы в этом году во время пандемии коронавируса, действия карантина и других ограничительных мер.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Приветствую всех, дорогие радиослушатели. С вами самое крымское в мире радио «Крым Реалии». И из домашней студии я, его ведущий Сергей Громенко. О чем мы будем говорить сегодня? 75-летие победы Советского Союза над Германией, которое в России в аннексированном Крыму готовились с размахом отпраздновать 9 мая, пройдет без военных парадов и массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Что же взамен предлагают российские власти жителям полуострова? Острова, почему День Победы над Японией перенесли со 2 на 3 сентября и будет ли парад в этот день? Зачем российской прокуратуре Крыма возобновлять уголовное дело о нацистских преступлениях 1941-44 годов? И как Армянск стал первым на полуострове городом, вернее, населенным пунктом воинской доблести? Об этом все мы будем говорить с нашими гостями. Ну, а если вы хотите присоединиться к нашему эфиру по телефону, то на полуострове это можно сделать по номеру 8 800 10 06 926, материковая Украина 044 490 29 05. Ну и в самом начале программы очень короткая сводочка о том, как же и что же собираются делать крымские власти, если выйти на улицы будет нельзя. Итак, на городском кладбище Феодосии будет проведена реконструкция, могилы будут приведены в порядок, новые плиты, таблички с именами воинов. К юбилею Победы полностью обновили мемориал «Холм славы» в поселке Орджоникидзе на 3 миллиона рублей, выровняли плитку, покрасили сам памятник, восстановили освещение. Всего в Феодосии и в окрестностях привели в порядок 72 военных памятника. В Ялте в обновлении мемориалов активно участвуют местные общественники, и там с помощью добровольцев сумели восстановить несколько могил. Красная Горка в Евпатории, один из комплексов, где рабочие трудятся уже с начала апреля, и к 9 мая здесь восстановят муляжи военной техники и барельефы при входе. Полным ходом идут работы в Сакском районе, в Симферополе, на улицах крымской столицы преображаются и стелы с орденом Отечественной войны устанавливаются перед зданием городского совета. Арт-объекты появляются и возле Вечного огня в парках. Кроме того, в городе будет 9 инсталляций. Самая оригинальная на площади Куйбышева. Как заявляют, к 9 мая симферопольцев ждет открытая книга, а внутри разворота знаменитое фото. Над Рейхстагом поднимают Знамя Победы. Позже появятся и другие объекты. В некоторых крымских городах пройдут более оригинальные акции. Например, военнослужащие Черноморского флота в Севастополе проедут по улицам на машинах с громкоговорителями, из которых будет звучать музыка военных лет. А в городе Саки в 1 мая уже выступил оркестр у домов ветеранов, уже поздравляя их с 75-летием Победы. Ну, теперь с нами на связи у нас есть уже первый гость, Игорь Борисович Чубайс, российский философ и публицист. Игорь, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
И переходим к более широкой повестке дня сегодняшнего. Итак, мы знаем, что из-за неблагоприятной пандемической ситуации по коронавирусу в России отменены не только такие экстраординарные мероприятия, как голосование, всенародное голосование за обнуление Конституции, но и такая вполне ожидаемая вещь, традиционная, как парад на 9 мая. И вот первый вопрос, вот действительно ли ситуация настолько сложна, а российские власти проявили настолько серьезное здравомыслие, что парад решили отменить из этих рациональных соображений? Или тут есть какая-нибудь, может быть, политическая подоплека?
Вы знаете, проблем много. Ситуация, которая сейчас в России складывается, такой многоуровневый системный кризис. Что касается парада, да, действительно его отменили, но его отменили с опозданием. Президент выступал в начале апреля и сказал, что вот наша традиция, мы всегда привыкли, люди ждут. Вот, и сейчас как раз время, когда надо принимать решение и начинать подготовку парада, и парад придется отменить. Однако на самом деле парад не с начала апреля, а с 20 марта в Москву приехало большое количество военнослужащих. И через 14 дней, вот этот эпидемический срок, многие заболели. Некоторые пишут, что огромное количество людей заболело. Официально было сообщение, что курсанты Нахимовского училища, там большая часть курсантов, подростков, которые приехали, заболели коронавирусом. И стало понятно, что проведение парада просто невозможно. То есть президент действительно отменил, или точнее говоря, перенес парад, но сделал это с опозданием, и очень много людей, военнослужащих, пострадало. Вот. Причем перенос тоже был своеобразный. Нам сказали, что вот День Победы будем отмечать 3 сентября. Вообще-то весь мир отмечает окончание Второй мировой войны. В Европе она закончилась 8-9 мая, а Вторая мировая в целом, после победы в Японии, закончилась 2 сентября. Нам предложили отмечать это 3 сентября, что вызвало в интернете, других каналов свободных нет, что вызвало в интернете большую дискуссию, недовольство.
И мы обязательно о ней поговорим. Вот это вот буквально будет третий вопрос. Мы обязательно вернемся, потому что это заслуживает отдельного внимания. Сейчас мне из аппаратной говорят, что у нас на связи есть слушатель. Давайте выведем его в эфир. Добрый вечер. Если можете, представьтесь и скажите, откуда вы, и задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, уважаемый Игорь. Это Александр из соседней России, из Москвы. Во-первых, у меня такое пожелание, я ему уже много раз говорил в вашем эфире, чтобы все-таки, чтобы очищать вашу страну, Украину, чтобы называли в начале части время, и украинское, и крымское. Но это так. А вот у меня вопрос к уважаемому Игорю Чубайсу. Вот все действия нашей власти и по поводу 9 мая, и по поводу всего вот этого победы действия, к чему это все приведет? Потому что, вот смотрите, в следующие годы, или можем повторить. Вот на что наша власть бандитская рассчитывает. А вам, Игроменко, как всегда, спасибо, я всегда слушаю ваши исторические программы на украинской службе, русской службе украинского радио получил. Вот. Так что удачи вам всем.
Спасибо вам за вопрос и переадресовываю ему нашему гостю, вот Игорь Борисович Чубайс, российский философ-публицист. Итак, последствия переноса, отмены этого парада для российской власти, особенно я вот со своей стороны хотел бы дополнить и напомнить нашим слушателям, что Александр Лукашенко в Минске все-таки 9 мая проведет свой парад. Вот это вот проведение в Минске и отмена его в Москве не скажутся ли на внутреннем, значит, рейтинге Владимира Путина, или это уже настолько неважно, что тут и говорить не о чем?
Ну, вы знаете, этот парад, он очень важен для президента. Если поговорить с обычными людьми, не знаю, в Москве, в Подмосковье, на Урале, на Дальнем Востоке, и сказать, что вот как вы относитесь к отмене парада, к переносу парада, то я уверен, что абсолютное большинство общества, да, Санька, своими глупостями, тут коронавирус, тут денег нет, зарплаты нет, а ты нам с парадом лезешь. То есть это такое верхушечное построение, которое важно для власти. Оно важно для власти, потому что у нас этот режим, это государство почти не имеет никаких таких сплачивающих ценностей. Оно проиграло по всем направлениям, оно все сдало, оно проиграло спорте, потому что из-за мельдония Россия не может участвовать в международных соревнованиях. Она проиграла в строительстве «Северного потока-2», потому что никто не хочет с нами иметь дело, и потому что нефть рухнула. Она строила «Мистрали» во Франции. В последний момент «Мистрали» повернулись в другую сторону и так далее, и так далее. То есть вот нет успехов. Единственное, что эта власть выдает за успех, причем успех не локальный, а успех глобальный, международный, это победа в Великой Отечественной войне. Но если разобраться, если подходить всерьез, исторически, научно, то возникает огромное количество вопросов, связанных с Второй мировой войной. Ну, хотя бы вопрос такой, что ведь эту же войну начал Сталин, что пакт Молотова-Риббентропа, подписанный 23 августа 1939 года, и стал началом Второй мировой войны. То есть, если вы и выиграли, то выиграли, потому что и вы же и начали эту войну. Дальше у Сталина, например, было такое очень важное высказывание, которое он не раз повторял, и которое сегодня не дают произнести. Сталин в конце войны говорил: без помощи США и Англии Советский Союз не выдержал бы напор Третьего Рейха и проиграл бы в этой войне. Так что вы празднуете, победу Англии и США или победу Советского Союза? Кроме всего прочего, вообще-то в войне победило 53 государства антигитлеровской коалиции, а вовсе не один Советский Союз. Но у нас получается так, что когда власти нужно, они повторяют: никто не забыт, ничто не забыто. А когда им не нужно, они все забывают и тянут одеяло на себя. Хотя победа Советского Союза, эту формулу как бы нужно дополнить фразой, что Советский Союз не существует уже 30 лет. И вообще Советский Союз состоял тогда из 16 союзных республик. И что огромную тягость войны пронесла и Белоруссия, и Украина, и другие государства, и другие республики, о которых как бы не вспоминают, а победила Россия. То есть здесь огромное количество вопросов, на которые власти просто не дают ответа.
Хорошо, и теперь плавно переходим к тому, на чем мы остановились. Вот этот вот перенос со 2 на 3 сентября, День Победы над Японией, говорят в свою защиту российские власти, что в Советском Союзе праздновали 3 сентября. Вот вы скажите нам, во-первых, зачем это нужно вообще, и самое главное, почему это сделали вот в 2020 году, а не скажем, там в 91-м?
Вы знаете, в Советском Союзе на самом деле победу над Японией фактически отмечали один раз. При Сталине в 1946 году, и потом это прекратили. Вообще о войне на Дальнем Востоке не вспоминали в силу разных причин, потому что есть понятие «отечественная война», а есть понятие «вторая мировая война». если отмечать окончание Второй мировой войны 2 сентября, тогда нужно и говорить о начале этой войны 1 сентября и говорить о роли Советского Союза, что никак не вписывается, так сказать, замыслы кремлевских пропагандистов. Тогда нужно признать, что на Польшу напала Красная Армия вместе с Третьим Рейхом, они вместе развязали войну. То есть вот вместо Второй мировой войны у нас понятие Великая Отечественная война. И вообще надо сказать, что вот эта система, этот режим, он в принципе ни во что не вписывается. Потому что у нас даже русский язык как бы нарушается. Понимаете, вот всюду мы по-русски мы говорим в США, во Франции, в Германии. У нас даже говорят в ДНР, в ЛНР, но на Украине. Так вы говорите по-русски в Украине. Нет, чтобы лишить Украину государственности, у нас говорит на Украине. То есть язык русский их не устраивает. Их не устраивает и время, в котором они живут. Весь мир будет отмечать 2 сентября, а им надо 3 сентября, чтобы выйти из Второй мировой войны, чтобы говорить не о Второй мировой войне, а о Великой Отечественной войне. Ну, таких примеров очень много. Это говорит о кризисном состоянии советской, постсоветской системы, которая неизбежно должно закончиться, перейти в нормальное состояние.
И последний к вам вопрос. Вот на самом деле ситуация с изображением Сталина и Путина в главном храме вооруженных сил России, она закончилась, то есть уже сообщают из Российской Православной Церкви, из Русской Православной Церкви, что снимут, по крайней мере, Путина с Шойгу. Но вот по вашему мнению, вот эта ситуация, она будет иметь продолжение? То есть рано или поздно появится там Путин и Сталин на фресках в храмах? Или это все-таки был эксцесс исполнителей, и больше такого не будет?
Я думаю, что, во-первых, я только что говорил о языке, я еще раз как бы продолжу эту тему. Вот есть понятие патриотизм. В любой нормальной стране и в России патриотизм – это переживание за свою историю, свою землю, свой язык, свою культуру, свой народ, свою страну. А советско-постсоветский патриотизм – это целование сапог вождя, который все время меняется, и вот все время приходится разные сапоги кому-то целовать. И целуют они до такой степени, что я вспомню сюжет из повести одной известной, когда Сталин беседует с Ворошиловым, но это художественное произведение. И Ворошилов спрашивает: ну как, Иосиф, как дела? А Сталин отвечает: ой, задница болит. А что такое? Да лижут и лижут, живого места не осталось. Вот что-то похожее происходит сейчас с этой мозаикой, потому что я, хотя у меня очень негативное отношение к тому, что делает Путин, но в данном случае я уверен, что это не его инициатива, потому что он как раз, когда об этом стали писать и говорить, он дал отмашку, и такое мелкое сообщение пробежало, что Путин сказал, что это нецелесообразно. И это уже сняли, это уже отменили. Но подчиненные штанов выпрыгивают, чтобы своего начальника облобызать во все места. И это говорит о том, что система неправильная, не просто отдельный там православный священник, а вся система управления неэффективна. Уже сам вождь вынужден ее тормозить, но он не меняет систему, он сохраняет вертикаль. Это он ввел понятие вертикали, а вертикаль – это когда все уровни власти подчиняются одному единственному человеку. Это самая неэффективная форма правления, хуже только хаос. Но хаоса пока нет, хотя часто на смену вертикали хаоса приходит. Вот. Поэтому Путину надо было бы не просто потребовать, чтобы сняли мозаику, ее снимут, а чтобы поменяли всю систему управления. Но этого он сделать не может.
Ну, мы вернемся к этому разговору, когда у нас появятся новые данные о том, что произошло с этой мозаикой, уничтожили ее, перенесли в другие храмы или нет. Сейчас я благодарю нашего гостя Игоря Чубайса, российского философа и публициста, и перехожу к разговору с Дмитрием Омельчуком, кандидатом исторических наук и крымским политологом. Дмитрий, здравствуйте. Так, мне говорят, что у нас Дмитрий Омельчук сорвался, но мы обязательно сейчас с ним еще раз соединимся. Пока я продолжу разговор о том, как собираются отмечать 9 мая в Крыму в новых условиях, когда из-за карантина... строго говоря, из-за там, каникул, да, нет возможности проводить большие мероприятия. Вот спикер подконтрольного России парламента Крыма, подконтрольного России, конечно, парламента Крыма Владимир Константинов еще 28 апреля объявил, что массовых мероприятий не будет из-за коронавируса, но будут, значит, старые инициативы переделывать в новых условиях. Итак, вот акция «Георгиевская лента» теперь будет проведена в таком, значит, масштабе, будет на каждом окне, на основных видимых зданиях вывешена, а фронтовые песни будут петь в домашних условиях. Также, по словам спикера, «Георгиевскую ленту» вывешут на здании Крымского парламента. И в онлайн перейдут такие акции, получившие свое распространение в прошлые годы, как «Бессмертный полк» и «Свеча памяти». Теперь мы возвращаемся к разговору с Дмитрием Амельчуком, кандидатом исторических наук, крымским политологом. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, буквально вот на этой неделе случилось довольно интересное событие с точки зрения там, политики памяти в Крыму, а именно город Армянск получил первое на полуострове наименование населенного пункта воинской доблести. И в связи с этим у меня будет к вам два вопроса. Но сначала я напомню для наших слушателей, что на территории Крыма и так есть два города, имеющие статус города-героя. Это Севастополь и Керчь. Эти звания были получены им еще при советской власти. Затем в 2015 году Владимир Путин подписал указ о том, что город Феодосия будет называться городом воинской славы. И тут, в общем-то, это было в апреле, накануне 70-й годовщины Победы. Это довольно логично, хотя Феодосию нельзя поставить в один ряд, скажем, с Керчью и Севастополем. Но, тем не менее, однажды там все-таки велись бои общесоюзного значения во время Керченско-феодосийской операции, крупнейшей десантной операции в Советском Союзе. И вот проходит еще 5 лет, и к 75-й годовщине Армянск становится первым населенным пунктом воинской доблести по новому закону 2016 года. И первый вопрос у меня к вам, он такой. Вот почему Армянск? Я никоим образом не хочу преуменьшить значение этого города. За него действительно велись жестокие бои. Но кроме Армянска ведь есть не менее важные и значимые, скажем, Судак или Евпатория. В Евпатории памятник знаменитому евпаторийскому десанту есть. И вот Армянск становится первым и единственным населенным пунктом воинской доблести. А Судак с Евпаторией нет. Вот нет ли здесь какой-то вот такой вот несправедливости? Справедливости исторической.
Ну, вы знаете, я вообще считаю, что это звание как-то постепенно девальвируется. Тем более после Феодосии, где действительно были тяжелые бои, где город блестящим ударом при всех издержках был захвачен десантниками. Для меня Армянск тоже непонятен. Ни в 41-м каких-то сверхособых событий там не произошло, которые можно было бы рассматривать, ну, скажем, в историческом плане, как какое-то особое явление. Прорыв в 44-м году, безусловно, да, но я не вижу для этого таких оснований. Честно говоря, инициатива жителей Армянска меня удивила, как только она появилась. Ну, всем хочется немножко, видимо, попиариться. На самом деле, я не считаю, что это нормальное и правильное решение, потому что оно как бы снижает цену и городов-героев. И действительно шли тяжелейшие, упорные бои, сражения, которые сыграли огромную роль в истории войны. Армянск к числу таким не относится.
А вот тем не менее, это решение принято, это не указ, а это именно закон Республики Крым. Можно ли говорить о том, что будет, вот откроется новая волна, и другие города или населенные пункты будут получать такое звание или такой статус? И будет ли в связи с этим там к следующей годовщине новая волна наименований? Или это скорее так и останется и частным случаем?
Ну, знаете, если уж речь шла бы о присвоении званий города воинской славы, то, наверное, больше логики было бы Ее там тоже нет, но больше логики было бы суда к Евпатории, о чем вы говорите. Хотя ни в одном, ни в другом случае, честно говоря, особенно хвалиться нечего. Люди, которые были там высажены, брошены были без поддержки. Ну, так получилось по разным причинам. На произвол судьбы и большей частью погибли. Особенно там, где касается евпаторийского десанта. А если продолжать эту линию, ну, я думаю, даже Бахчисараю можно было бы присвоить звание. По крайней мере, в 1941 году курсанты и матросы несколько дней сдерживали там немцев. И мне даже приходилось читать воспоминания одного ветерана, который писал о битве за Бахчисарай. А то есть они серьезно сражались там, не имея ничего, не имея тяжелого вооружения, по сути дела, с одними винтовками и несколькими пулеметами. Они несколько дней удерживали как бы продвижение туда дальше, к сторону ну, сегодняшнего Верхнесадового. Чем Армянск? Не знаю. Действительно не знаю. Но я думаю, что это последнее такое крупное действие. Ну, дальше то ли здравый смысл возобладает, то ли мы уже больше в этой жизни так отмечать юбилеи не будем, поскольку все-таки, ну, в общем-то, это память уже уходящего поколения. Да, оно останется навсегда. Да, ее надо поддерживать. Грех вести себя так, как ведут некоторые политики, скажем, в Украине. Это явно не соответствует настроению большинства населения. Но и возносить на щит то, что не обязательно делать, я думаю, это тоже пройдет.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Дмитрий Амельчук, кандидат исторических наук и крымский политолог. А сейчас с нами на связи Андрей Иванец, еще один кандидат исторических наук и сопредседатель Таврической гуманитарной платформы. Андрей, здравствуйте.
Доброго дня.
Итак, произошло вот некоторое такое довольно знаменательное событие с точки зрения исторической памяти, я бы даже сказал, политики памяти на территории аннексированного Крыма, а именно крымская прокуратура, так называемая, то есть подконтрольная Россия, обратилась в так называемый Верховный суд Республики Крым с ходатайством возобновить уголовное дело 28 июля 1969 года о зверствах, значит, так сказать, ну, вот этих вот тех самых пресловутых немецко-фашистских захватчиков, хотя то дело было и расследовано и прекращено, и вот теперь, значит, считается, что кое-что не договорили про Алушту, про Евпаторию, Симферополь и Белогорск, и вот я внимательно прочитал сообщение на сайте Генеральной прокуратуры России, там говорится о более 17 тысячах убитых крымчан, хотя непонятно это вот вместе с теми, кого расследовали в 69-м году или это новооткрытых, но в любом случае, вот как вам кажется, зачем сейчас, спустя столько лет, возобновляется вот это вот уголовное дело о нацистских преступлениях, это вот действительно ради памяти жертв, или это, может быть, имеет какие-то внутриполитические и современные конъюнктурные основания?
Тут вопрос внутриполитический, имея в виду политическую ситуацию в государстве, которое оккупировало Крым сегодня Российской Федерации, или все-таки внешнеполитические аспекты. То дело, которое сейчас пытается возобновить прокуратура Крыма, оно касается очень болезненной и резонансной и темы жертв Второй мировой войны. Но так называемая прокуратура Крыма – это нелегитимный орган. И касаясь такой болезненной темы, которая признана как трагедия мирового масштаба жертвы Второй мировой войны, результаты расследования нелегитимного органа, который существует на оккупированной территории относительно преступлений, реальных преступлений нацистского режима, они могут быть вынесены и на международный уровень. Прежде всего, это может касаться Федеративной Республики Германии. Если мы помним, то вот то дело 1969 года, которое КГБ вело по преступлениям нацистским, и его материалы были переданы в том числе ФРГ для того, чтобы привлекались люди, причастные к этим преступлениям. И вот здесь может возникнуть тоже такая коллизия, когда собраны сведения о реальных преступлениях, но собранные нелегитимным таким органом на оккупированной территории, они могут быть представлены Федеративной Республики Германии. Да, и вот тут как реагировать Германии? С точки зрения международного права, конечно, она не может брать во внимание полученные нелегитимным путем доказательства. Но если она как бы откажется принимать такие доказательства, то это повод для раздувания информационной и психологической операции России по связанной с созданием негативного образа, например, Германии. Да, ведь такой вариант развития событий не исключен. И, к сожалению, мы можем констатировать, что это будет снова-таки спекуляция на очень таких болезненных событиях в истории, на реальной трагедии, которую делает Российская Федерация для того, чтобы оправдать, собственно, свое сегодняшнее незаконное присутствие в Крыму.
А может так случиться, что в ходе этого расследования выйдут на так называемых крымско-татарских коллаборационистов или людей, которым приписывают эти преступления, и будут использовать вот полученные данные, полученные сведения для раздувания межэтнических споров на территории полуострова и подчеркивания, значит, роли преступников из местных коллаборационистов? Или это я излишне драматизирую?
Я думаю, что вы не драматизируете в данном вопросе, потому что вот намек на эту линию, да, внутри крымскую, он есть, поскольку в самом заявлении подчеркивается именно ситуация с сожжением деревни Лаки, где было греческое население. Просто не говорится о тех деревнях, в которых проживали крымские татары, которые были сожжены. Вот. И вот здесь, да, есть такой риск, что еще и на этой теме какие-то антитатарские заявления и какие-то негативные такие информационные кампании. Этого тоже, к сожалению, нельзя исключать.
И такой вопрос в связи с тем, что в России, в Крыму и в Украине, в общем-то, пандемия коронавируса, российские власти, и в том числе и на территории Крыма, отменяют массовые мероприятия, переводят их онлайн или, скажем так, в балконный формат, я бы назвал это так. Вот по вашему мнению, если коротко, я не прошу вас, значит, представить статистические свидетельства, но вот как вам кажется, вот... Произойдет ли снижение народного интереса к празднованию, к отмечанию Дня Победы, если нет там народных гуляний? Или все-таки крымчане, они действительно вот настолько сознательны, что они будут отмечать даже дома на своих балконах, потому что это важный для крымчан праздник?
Ну, я думаю, что для многих крымчан это действительно такой важный праздник, и крымчане его в домашней обстановке будут отмечать. А будут ли они, как это делали итальянцы, да, недавно, выходить на балкон и что-то петь? Ну, я думаю, что нечто такое может в небольших таких-то масштабах происходить и добровольно, может быть, что-то организовано. Я думаю, что мы через несколько дней это увидим.
Что ж, обязательно вернемся к этой теме после того, как состоятся празднования на территории Крыма. Сейчас я благодарю Андрея Иванца, кандидата исторических наук и сопредседателя Таврической гуманитарной платформы, за его комментарий. И переходим к нашему последнему гостю. Василий Яблонский, кандидат исторических наук и эксперт Европейского института. Василий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, мы сейчас всю программу говорили о том, как в России и в оккупированном и аннексированном ею Крыму изменяют форматы празднования 9 мая из-за коронавируса. И теперь для того, чтобы наши зрители, наши слушатели могли сравнить ситуацию с материковой Украиной, вот один такой сдвоенный к вам вопрос. Вот, во-первых, как у нас будут отмечать 8 и 9 мая в нынешней политической и эпидемической ситуации? И как надо было бы отмечать, по вашему мнению?
Ну, дивіться, насправді, от уже останнім часом, останнє десятиліття в Україні, ну, набагато, скажімо, ну, так, по-іншому відзначають і 8, і 9 травня. Проблема в тому, що, скажімо так, більший такий переживається європейська традиція, коли це не святкується як якась перемога когось над кимось, а як День пам'яті, примирення і таке подібне. Тому ми повинні розуміти, що для України ця дата, вона є більш, скажімо, по-своєму, вона є більш трагічною, оскільки українці, вони не приховують того, що вони воювали на різних фронтах. Якщо росіяни сором'язливо там закривають очі там на яку-небудь Локотську республіку, на Руську освободительну армію і інші формування, які, ну, скажімо так, вони боролися із сталінським режимом і це не наголошують, то українці, вони розуміють, що їхні співвітчизники, вони воювали на різних фронтах, як воювали проти Німеччини, так само і воювали проти Радянського Союзу і такої і чорно-білих тонів там чи червоно-коричневих в Україні значно менше. Тому я думаю, що українці все ж таки більше схиляються до європейського дискурсу і погляду на ці всі речі. Ми можемо говорити про те, що там були ці всі так звані безсмертні полки, там якісь інші речі, але вони були, от коли не було війни між Україною і Росією, вони були привнесені з Росії, коли росіяни могли більш вільно бути в Україні, вони якби диктували досить часто, ну, скажімо так, свої традиції, свій погляд, свій дискурс на відзначення цього свята. Цього зараз значно менше. І, як на мене, це ще якби показує, що ми, а, не один народ, б, Україна не Росія.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Василий Яблонский, кандидат исторических наук, эксперт Европейского института. И сегодня с нашими гостями мы говорили в программе о том, как Крым и соседняя Россия будут отмечать День Победы. Напомню, что 75-летие этого праздника в условиях карантина и пандемии. И через неделю мы сможем сравнить наши прогнозы с тем, что произойдет на самом деле. Сейчас я благодарю всех наших слушателей за то, что вы были с нами. Ни в коем случае не переключайтесь. Так, стоп, мне говорят, что у нас еще на самом деле есть еще несколько минут для того, чтобы продолжить наш эфир. Прекрасно. Прекрасно, тогда продолжим говорить о том, что же у нас на территории Крыма собираются делать. И, как я уже говорил, потом мы сравним 9 мая с тем, что же у нас случилось. Так, праздничные мероприятия будут проводиться в ограниченном формате, как я уже говорил, со ссылкой на Владимира Константинова. Сергей Аксенов, российский глава Крыма, сообщил, что исключением станут несколько возложений цветов с учетом дистанции, но никаких массовых мероприятий с участием ветеранов в широком формате не будет, заявил он. Однако, как выяснили наши коллеги с сайта Крым Реалии, все эти призывы и ограничения не мешают местным властям в Крыму тратить бюджетные средства на организацию, в том числе и массовых мероприятий по подготовке к Дню Победы. Чиновники призывают жителей полуострова не выходить из дому 9 мая, но за средства налогоплательщиков все-таки завесят крымские города юбилейными баннерами и другими элементами праздника. Так, идем дальше. 30 марта, да, вот один из таких примеров. 30 марта, уже в разгар ограничительных мер из-за угрозы коронавируса, в муниципальном учреждении Институт развития Бахчисарая объявили тендер по закупке услуги организации проведения праздничного мероприятия, посвященному Российскому Дню Победы. И заплатили за это 500 76 тысяч рублей при стартовой цене в 670 тысяч. В документации торгов сказано, что в мероприятии должны принять участие около 5000 человек, в том числе приглашенные гости и медийные лица из Бахчисара и других городов Крыма, а также гости из соседней России, организаторы и медиаслужбы. А место проведения определена центральная площадь Ленина в Бахчисарае. Согласно требованиям контракта, исполнитель должен изготовить афиши и поздравительные открытки для ветеранов, обеспечить участников сувенирной продукцией, настенными часами и картинами, кофеварками, электрогрилями и пледами. В мероприятии должны участвовать профессиональные вокальные и танцевальные коллективы Крыма с не менее чем 5 вокалистами с патриотическим военным репертуаром, эстрадными песнями и танцевальными номерами. Также заказана анимационная группа в тематических костюмах военных лет для работы с жителями Бахчисарая. Кроме того, в рамках этой закупки для города заказали фейерверк с 500 зарядов. И еще на 270 тысяч рублей в ведомстве купили украшения для города к празднику. 60 консолей, 50 флагов победы, 500 флажков, 7 баннеров и 250 плакатов. И наш сайт пытался связаться с Институтом развития Бахчисарая, чтобы узнать, каким образом в условиях карантинных мер будут проводить в городе все эти мероприятия, но по телефону, который сообщают на сайте, никто не отвечает. Да. В Ялте местные власти анонсируют большинство мероприятий к Российскому Дню Победы в режиме онлайн, но исключением станет стенд «Победа-75» с фотографиями ветеранов, который установят в центре города. Цитата. «В этом году большинство мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы, пройдут не в совсем привычном формате. Но это не значит, что они будут отменены. Вместо традиционных митингов, шествий, концертов, флешмобов, акцент будет сделан на адресном поздравлении каждого ветерана, участника боевых действий, труженика тыла, ребенка войны, узника немецких концлагерей, всех, кто жил и мужественно сражался с врагом и приближал День Победы». Это написал в соцсетях глава подконтрольной России администрации Ялты Иван Имгрунд. По данным администрации, 9 мая в городе планируют провести единый онлайн-урок памяти, онлайн-конкурсы чтецов на военную тематику, а также онлайн-акцию «Бессмертный полк». Однако об одном планируемом мероприятии чиновники не упомянули. На российском портале госзакупок нашли объявления, в рамках которых учреждение «Ялтинская централизованная клубная система» планирует к празднику купить за 500 тысяч рублей пиротехническое шоу с фейерверком. Согласно тендерной документации, мероприятие планируется 9 мая в 21:00 у 8-го причала на набережной. Согласно условиям контракта, фейерверк должен длиться не менее 5 минут. И что сказано в документации? Проведение пиротехнического шоу должно содержать в себе использование паркового, среднего и высотного уровней с одинаковыми или гармонически сочетающимися эффектами. Фейерверк должен быть динамичным и интенсивным, с постоянной сменой эффекта и высоты раскрытия зарядов. Паузы между моментами раскрытия зарядов не более 4 секунд. Исполнитель этого пока не определен. Но рекордсменами по победным тратам из бюджета, конечно, в очередной раз стали чиновники российской администрации Симферополя. Ведомстве заявили, что хотя в городе и не планируют проведение массовых мероприятий 9 марта, но на праздничные инсталляции уже потратили более 8 миллионов рублей. Как рассказал начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Якуб Зейтулаев, к 75-летию Победы планируют установить инсталляции на Толстого, площади Ленина и Куйбышева, в сквере Победы, на Аллее Славы и воинском кладбище на улице Старозенитной, 10 световых растяжек на Александра Невского, Жуковского и Севастопольской в районе парка Шевченко и проспект Победы в районе Бородинского кольца. По данным российского портала госзакупок, украшения для города чиновники покупают для создания парадного вида, но каким образом этим парадом смогут насладиться симферопольцы в условиях карантина, пока не сообщают. Гораздо более скромным выглядит Джанкой, Его украшение к 9 мая обойдется не более чем в 1 000 000 рублей. В отделе молодежи, культуры и спорта по контрольной России администрации города в начале апреля купили 45 наименований украшений. 3 праздничные арки 5 метров и высотой 3,5 метра, 20 баннеров, 10 светящихся консолей, 6 стеклопластиковых шаров и стелла с растяжками. Пока горожан призывают оставаться дома, в городе обещают установить 6 больших стеклопластиковых шаров, а также украсить 10 двухметровыми победными звездами с подсветкой. Ну и к параду победы, активно готовили, который, напоминаю, официально не может состояться, готовились и в крымском главке МЧС России, где за 400 тысяч рублей заказали 118 ремней и 133 кожаных берета. Ну, как я уже говорил, как пройдет празднование 9 мая в Крыму, мы посмотрим, и когда у нас будут более свежие данные, когда мы сможем вам показать и дать послушать, мы обязательно к этой теме вернемся. Спасибо, что были с нами. В студии для вас работал Сергей Громянко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.